Братья и сестры, очень рад сегодня быть среди вас, видеть всех вас. Слава Богу, что Он дает нам такую возможность. Иногда бывают обстоятельства в жизни, не только у нас, а и у людей, например, у пилотов, когда они вынуждены свой лайнер вести в полной кромешной темноте или в облаках, или в очень неспокойное время, когда не видно ни звезд, ни луны, ни солнца, это мгла и ночь. И очень важно тогда для команды этого небесного лайнера, чтобы они могли проверять свое положение по приборам, потому что все, что пилоты и пассажиры чувствуют в самолете, оно совершенно неправильно. Только могут приборы показать правильное положение самолета. Накренился ли он, или он идет вниз к земле, или же наоборот, он наоборот устремляется вверх. Только приборы. Все чувства, которыми располагает человек, они могут его обманывать. И только приборы могут показать правильно положение самолета. Слава Богу, что мы с вами сегодня имеем Божье Слово, Божье откровение. И сам Бог будет беседовать с нами сегодня посредством Своего Слова, чтобы мы могли каждый себя проверить, в каком состоянии сегодня моя бессмертная душа, как Бог хочет видеть меня и что у меня есть. Для чего? Чтобы мы могли вовремя приготовиться, чтобы обстоятельства нашей жизни, они не привели наше судно к катастрофе. Поэтому очень важно, что у нас сегодня есть Библия, это навигационный прибор, который показывает о том, в каком состоянии сегодня люди живут, а иногда Бог беседует и показывает нам собственное наше здоровье. Итак, позвольте вместе сейчас со мной открыть книгу апостола Петра, второе послание. Второе послание апостола Петра читаем с 3 стиха по 11 включительно. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Второе место послушаем записано в книге «Деяний святых апостолов», 17 глава, первых 3 стиха. «Прошедши через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую». Позвольте четвертый прочитать. «Некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало». Еще одно место послушаем, это 2-е послание Фессалоникийцам. 1-ю главу. И опять же прочитаем 1-й и 3-й тексты. «Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша, умножается любовь каждого друг к другу между вами». Божье Слово работает. Удивительно, ярко, аргументированно и обоснованно сегодня заявление Луки, оно радует сердце. Я когда читаю послание к Фессалоникийской церкви, 1-е и 2-е, братья, всегда мой дух торжествует, ликует. Почему? Потому что вот за всеми этими скупыми строчками есть сила Божьего Слова. Я восхищаюсь силой Божьего Слова. Я преклоняюсь перед этим Словом, и мне охота вместе с вами делиться тем, что когда-то именно вот эти книги произвели очень, очень сильную работу в сердцах людей. Осмелюсь сегодня напомнить, что когда-то молодой человек, более 40 лет назад, стал изучать, обращая внимание на 1-е и 2-е Фессалоникийцев. И в результате всех его усилий и трудов родилась книга, и родилось новое движение в христианстве. Вернее, возобновилось старое, что было когда-то известно ему. Это разъяснительная проповедь. Разъяснительная проповедь. Этого молодого человека звали Джон. Фамилия его была МакАртур. Книгу, которую он написал, и откуда он черпал для себя все, это пастерилогия, которая сегодня редко не находится в каких-то библейских или теологических школах. Он взял из этого послание. Когда я сегодня, не сегодня, а в течение просматривал комментарии современных критиков или богословов, они говорят: Павел здесь или Лука здесь, он приукрашивает события. Там настолько было все скудно. Там на все было все так мрачно, все так неухоженно. И чтобы их взбодрить, вот этих вот подавленных, без надежды живущих людей, греков, Павел вот преувеличивал события. Друзья, мы с вами имеем документ. Библия — это непогрешимый документ. И наша задача сегодня не думать своими мозгами и разумом, как мы это представляем, а наша задача сегодня во свете этого Писания увидеть ту великую, серьезную работу, которую совершал Бог. И мы с вами прочитали, сколько времени Павлу отвелось быть и нести свидетельство Фессалоникской церкви. Очень мало. Чем он был поглощен? Он работал день и ночь своими руками. Почему? Он видел нужду людей, которые приходили слушать его слово. И у него было большое желание, что не только весь благодати передать этим людям, но и душу вложить и послужить материально в нуждах этих несчастных жителей. Итак, мы с вами прочитали. Лука по тщательному исследованию всего с самого начала по порядку пишет. У Павла было 3 субботы, 3 собрания, когда он посещал Фессалонику и там беседовал с ними, удостоверяя их о Христе. И что мы с вами читаем в конце этих 3 суббот? Великое множество людей, еллинов и евреев, уверовали в Господа Иисуса Христа, а из почетных женщин немало. Вот так действовала Божья благодать. Братья, когда мы с вами смотрим на другую сторону, когда мы посмотрели с вами Фессалоникскую уже послание апостола Павла, он снова пишет им и напоминает им: посмотрите, как вы приняли слово. И вы приняли от нас слово. Это были обыкновенные люди, которые были отягчены. После чего они туда попали? Когда их избили. Когда Павла побили камнями и посчитали, что он уже мертв. И они драги, на него утащили, как мертвый труп, и выбросили на свалку. Этот величайший апостол язычников при помощи учеников своих, сотрудников, омыл свои раны и снова пошел туда, где был избит. А потом, когда его сопроводили дальше, он пошел и пришел в Фессалонику. И Павел говорит, что мы с великим подвигом предложили вам Евангелие, братья. Евангелие работает. Оно и на сегодня живо. Оно и на сегодня важно. И мы с вами прочитали письмо в 21 век. Петр пишет о том, что эта истина должна в нас быть. Во-первых, мы сами должны в ней убедиться. Во-вторых, об этом должны люди иметь свидетельство о том, что Божье Слово в нас работает. Если же этого не происходит, друзья, это сам апостол сегодня Духом Святым беседует с моим и вашим сердцем. Проверьте, умножается ли у вас вера? Растете ли вы духовно? Умножается ли у каждого из нас любовь друг к другу? Или нет? Если мы сегодня видим эти факторы, они в нас не работают, то выход один. Сегодня нужно прийти к источнику благодати, ко Христу Иисусу, к Его Божественному Слову, преклониться перед Ним и попросить Господа, чтобы Он начал свою работу. Мы с вами просмотрели, в каких условиях Павел передавал эту истину, чего стоило им. Написано: «Вы многое пережили от своих, что и мы когда-то пережили от своих братьев иудеев». Одинаково. Это язычники обратились, греки, к Богу, и окружающие их, близко живущие, воздвигли на них жесточайшее гонение. Братья, 3 субботы и потрясающий успех Евангелия. Павел теперь находится далеко от них, и прошло, по крайней мере, несколько лет, но не больше 3 лет. И Павел, восхищен успехом благовествования, говорит: «Вера ваша и труд вашей любви, он стал известен окружающему миру. И нам ни о чем не нужно разговаривать. Почему? Люди сами нам рассказывают о том, что произвело в вас слово». Если бы это был только единственный пример потрясающего действия Святого Божия Евангелия, я бы был, может быть, смущен, стоило ли об этом говорить. Но это много таких мест. И оно показывает о том, что оно работает. Если сегодня это не происходит в нашей жизни, значит, Бог своей милостью и любви желает нам что-то преподать и напомнить, для того, чтобы мы могли сегодня понуждаться в нем и сказать: «Господи, я хочу быть плодным. Я хочу возрастать, я хочу быть влиятельным в доме своем, в церкви своей, на работе, где я нахожусь, или в аудитории студенческой, где я учусь. Я хочу быть твоим свидетелем и носителем. Братья, вот эти моменты, их всего 7 здесь перечислено, то, что сегодня должно у нас умножаться и расти. Но эти вещи все, все добродетели, они связаны с лично нашим сердцем, лично с нашей верою. Вы заметили, что здесь несколько раз подчеркивается апостолом Петром: «Вашу веру покажите». То есть у Господа интерес сегодня не о всех нас, но лично Господь сегодня подходит и говорит: «Посмотри на свою веру, посмотри сегодня на свои результаты, отметь это для себя, это очень важно для тебя». Почему? Потому что если это в тебе будет работать, откроются небеса, и ты там будешь принят. Ты угодил Господу. Это напрямую связано с этим. Если этого не происходит, значит, мы должны посмотреть на это. Позвольте мне сегодня напомнить вот все те истины, которые мы уже с вами слышали. Первое, с чем мы с вами столкнулись, это наша внутренняя жизнь и наше личное отношение с Богом и с Его Сыном Иисусом Христом. Первая ступень – это добродетель. Помните, мы о ней уже с вами разговаривали? Пару раз уже мы говорили с вами о добродетели. Позвольте еще одну марочку привести к этому. Добродетель. Что это такое, друзья? Добродетель – это данная свыше способность совершать подвиги. На это человек природными своими ресурсами своего человеческого естества ни мужчина, ни женщина не способны. И мы много говорили. И я счел нужным, когда вот сегодня будем говорить о следующей, пятой добродетели, напомнить вам это. Это данная свыше способность. Она не исключает нашего старания. Вы помните, о чем Петр пишет? «То вы, прилагая к всему все ваше старание, покажите». Вы знаете, весть Евангелия, ценности неба, они требуют этого. Подумайте только, чего вам стоило, чего вам, каждому, стоило переехать в Америку? Вы собирали документы, у вас было сжатое время, ограниченное время, пару месяцев, а иногда месяц, собрать документы, которые бы не потеряли своей актуальности, потому что клерк должен был их рассмотреть и сказать, что да, вы собрали все. А посмотрите, сколько средств, сколько мытарств вы вложили. Только для того, чтобы переехать из одной стороны в другую. Но там вы умрете, и здесь кладбище есть. Поэтому посмотрите, но когда речь идет о небесных ценностях, очень важно сегодня нам это иметь. И вот как раз, что за этим стоит, за этим трудом? Мы должны настолько себя отдать этой божественной истине. Умри, но результат должен быть. Это вкратце, суммируя все. Почему? Посмотрите, когда спортсмен желает получить награду тленную, он отдает себя всецело борьбе. И вы знаете, я вам приведу в пример, может быть, вы смотрели когда-то конференции. Вот Олег, который отвечает сейчас вот по этому побережью за христианское образование, он говорил, что когда-то он был спортсменом, на которого тренер положил свой глаз. И он его воспитывал, он его поощрял всячески, он с ним бежал эту дистанцию. Но Олег был, в общем-то, слабаком, и он сказал, что я не могу дальше. Он потом свидетельствовал молодежи на конгрессе, что у меня были силы, у меня было необходимо, и мой тренер был прав. Почему? Потому что он вкладывал в меня, он вел меня к победе. Но я прогнулся, мне не захотелось этого делать. Подумайте, вот когда мы с вами на пути в небо, мы сюда должны приложить все. И люди иногда, отдавая себя молоху этого спорта, чтобы получить вот эти тленные лавры, они даже умирают на тренировках. Подумайте, фигурист, они катаются 10-12 часов каждый день. Мы с вами, я вожу автобус, вы с вами идете в офис, вы считаете, вы подводите итоги в бизнесе. Но подумайте, спортсмен, он делает это, как вы свою работу, и даже тщательно. Почему? Ему важен успех, результат для него очень о многом говорит. Вот точно так у нас должна быть целенаправленная наша христианская жизнь. Я хочу угодить Господу. Братья, сколько сегодня среди нас людей, которые абсолютно не интересуют эти вещи? Подумайте, посмотрите. Апостол Павел говорит: я бьюсь не так, как на неверное, но я усмиряю и порабощаю свое тело собственное. Для чего? Чтобы угодить Господу. Подумайте, друзья, не сегодня, завтра мы встанем перед Господом. Мы увидим там героев веры, увидим Божьих людей, человеков Божьих, увидим святых Божьих пророков, которые стремились к небу. Вы знаете, я думаю, что... Я не знаю, как вы думаете, но мне кажется, мне стыдно будет иногда за самого себя. Перед ними, которые полагали все свое к ногам Господа, для того, чтобы только угодить Ему. Вы знаете, мы поем такую песню, я тоже ее когда-то любил и пел. «Не ради почести и славы стремлюсь я, Боже, к небесам». В общем-то, неплохие слова. Но есть очень много мест Писания, которые поощряют нас к тому, чтобы получить одобрение от Господа. Вы знаете, учительница смотрит на своих питомцев, она в них вкладывает. Они пришли такие посредственно открытые, глупышки, малышки, мальчишки и девчонки. И она в них вкладывает для того, чтобы они понесли дальше эти знания. А иногда человек рассеянный. И сколько бы ни трудился опытный педагог, все бесполезно. Почему? Человека не интересуют эти вещи. Вот так иногда и в нашей жизни это может быть. Итак, мы посмотрели, добродетель – это данная свыше способность совершать подвиги. И именно этого Бог требует от нас. Кому-то сегодня на пути этом нужно распять свою плоть, потому что она тебя тянет назад. Она застолбила твои духовные силы, и ты стал инертен. Ты привязан этим коротким поводком, и ты не преуспеваешь в христианской жизни, а Бог между тем дал тебе способность свыше совершать духовные подвиги. Будь в этом благоразумен. Вторая особенность мы с вами рассматривали – это рассудительность. И опять же, это качество, которым наделяет нас Божья благодать, братья мои и сестры, она не на пустом месте растет. Позвольте напомнить этот момент. Интеллект убеждений, христианских ценностей взращивается через учение Божьего Слова. Личное или общественное, групповое, но оно взращивается только посредством изучения Божественного Слова, глубоких проповедей, общения с верующими, поклонения Богу, молитвы, чтения христианских книг и других полезных материалов. Вот что это такое рассудительность. Когда Господь в нашу жизнь посылает своих служителей, дает свои откровения, и Он взращивает их. Второе. Достигать зрелости, возраста обусловлено не по отдельности, но только вместе. Немногие сегодня из нас получают частное образование один на один с учителем. Это доступно очень, ну скажем, богатым людям. Но заметьте, в этом и нет нужды особенной. Почему? Мы достигнуть зрелости, возраста, совершенства не можем отдельно. Бог нас собрал в такое собрание. 50, 30 человек, 100, 200, 300. Но мы нужны друг другу. И посмотрите, в послании к Ефесянам 4:16 написано: «В действии меру каждого мы получаем созидание для самого себя в любви. Отдельно, друг мой, оторвано от народа Божьего, ты расти не можешь. Может быть, твоя голова и вырастет, может, твои знания и вырастут, но ты не сможешь жить полноценной божественной жизнью. Это второй момент, который вытекает из него. Позвольте сделать вывод. Интеллект убеждений не есть врожденная способность, а продукт изучения христианской веры, прилежной учебы и размышлений о библейских истинах. Вот чем должно быть заполнено содержание нашей жизни. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Людям сегодня для того, чтобы повторять какие-то опыты, нужны инструменты. Для того, чтобы нам приобщиться к продуктивному положению нашей христианской веры, Бог в нашу жизнь вносит свои ингредиенты. И когда мы ими питаемся, мы созидаемся. Третий момент. Мы с вами рассматривали это воздержание. И воздержание, в общем-то, даже когда вы помните, Володя недавно проповедовал об этой теме, и я настолько глубоко был восхищен вот этим Божьим Словом, что я удивлялся и говорил: «Господи, ну насколько ты благ вот к моей душе, насколько ты еще расширил этот вектор нашего познания. Для чего? Чтобы мы могли действительно в свете Твоем увидеть». Но скажу немножко добавляя сюда. Воздержание – это наука сдерживания себя. Воздержание, второе, это умение обуздывать самого себя. Братья, сестры, нам это так нужно. Мне это так нужно. Самое малое, если мы не научимся обуздывать свой язык, мы много-много горя причиним самим себе и окружающим нас. Потому что язык – это как спички. Если от одной спички может произойти страшный пожар и катастрофа, и разрушение в жизни, вот точно так и наш невоздержанный язык. Все зависит, и многое зависит в нашей жизни от кончика нашего языка. Поэтому Петр, апостол, в первом послании говорит: кто хочет видеть добрую жизнь и добрые дни, тот удерживай язык свой от зла, а уста свои от лукавых речей. Как просто у Бога, не так ли? Но все зависит от того, управишь, обуздаешь ты свой язык или нет. Если сегодня этого нет, у нас есть выход для людей, которые не могут контролировать свой язык. Вспомните того удивительного мужа, сладкого певца Израилева Давида. Он говорит: Господи, положи охрану устам моим, чтобы мне не погрешать языком пред Тобой. Может быть, сегодня и нам иногда нужно молиться этой молитвой Божьих мужей, чтобы Он научил нас, как управлять этим членом нашего тела, для того, чтобы имя Господне было прославлено. Итак, мы сейчас подходим к пятой теме. Это когда мы должны с вами побеседовать, собственно, каждый погружаясь Духом Святым в свое собственное сердце. Сегодня я хочу поговорить с вами, когда мы разговаривали, это тема терпения. Терпение – это такое емкое слово. Бог говорит о терпении. Христос говорил о терпении. Апостолы говорят о терпении. И сегодня мы с вами приступаем к этой теме. Что же это такое терпение? Определение. Терпение – это выносливость. Это сила духа. Это непреклонность. Это прочность. Это непоколебимая выносливость. Братья, не путайте терпение с пассивностью. Нашел сверчок, уголок и притаился там. Никто его не трогает, никто его не видит, и ему там хорошо, светло и тепло. Это ничего общего не имеет с терпением, о котором мы сегодня разговариваем. Потому что терпение – это библейский термин, это активная позиция верующего. Это не когда его раздавили объектом каких-то непонятных слов, ситуаций, и он придавленный, приниженный к земле, кое-как и как-нибудь влачит свое существование. Это совершенно иная картина. Она нисколько не вяжется с Писанием. Посмотрите, как сказано. Это выносливость. Это сила Духа. Это люди, сильные Духом Господним. Это непреклонные. Это прочные. Это непоколебимая выносливость. Вторая особенность. Терпение. Это стойкость в трудностях, испытаниях и скорбях. Смотрите, третья особенность – это способность делать то, что правильно, отказываясь от греховной реакции. У нас все работает вопреки Божьему правилу и порядку. Мы так устроены, мы настолько проданы греху, что страсти греховные, они провоцируют нас. Но терпение – это способность делать то, что правильно, отказывая желанием своей греховной натуры. Терпение, друзья мои, терпение – это отличительная черта Бога Отца. Вы когда-нибудь думали, что вот это терпение, оно не где-то находится, но это атрибут Бога, истинного живого Бога? Посмотрите, как написано здесь. Книга Исход 34:6. «И прошел Господь пред лицом Моисея, и возгласил Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Замечаете? Мы с вами живем в мире, в котором очень много скорбей. Многострадальный Иов говорит, человек, рожденный женою, рождается на страдание. Страдание, друзья, это неотъемлемая часть святых Божьих. И вы знаете, иногда люди говорят, и иногда сетуют даже, и говорят, ну вот как уверовал, и иду за Господом, а скорбей нет, все у меня так, как ни у кого. И иду, и все так, и все, и, ну, у других случается, а у меня нет. Я живу, знаете, как желток в яичке в скорлупе. Будет. Я вас немножко разочарую, будет. Мы пройдем эту долину слез, долину скорбей. Мы пройдем эту долину Бака, когда мы в ней должны будем открыть сокровища небес. Или мы пойдем в этой долине. Но заметьте, Бог терпения, самый большой страдалец во вселенной, это наш Господь Бог. Это Господь Бог. Мы иногда думаем, что действительно Он блажен. Да, Он блажен. Он единый, кто имеет блаженство. Но Бог наш – это Бог страдающий. И мы с вами прочитали «Я долготерпеливый». Вы помните, как Господь открылся своему народу? Он говорит, я знаю страдания народа моего, и я иду избавить его. Бог сострадает своему народу, и поэтому величайший страдалец во вселенной – это Бог. И Бог терпит нас. Терпит наши капризы, терпит наше несовершенство, работая над нами, посылая в нашу жизнь свое божественное откровение. Он хочет нас вернуть к себе, чтобы мы могли мыслить критериями Его. И поэтому, посмотрите, Писание говорит, «Прошел Господь пред Моисеем и возгласил Господь, открыл себя, вот каков я». Иногда люди говорят, Бог Ветхого Завета – это Бог злой, это Бог завистливый, это Бог карающий. Нет, друзья, Бог не изменился. А Бог и Писание говорит, в нем нету тени перемен. Бог Нового Завета и Бог Ветхого Завета – это один и тот же Бог, любящий, сострадающий нам. И поэтому посмотрите еще, как написано, терпение Господа по отношению к грешному народу. И мы для этого посмотрим с вами книгу пророка Неемии, 9 главу, 16 текста, мы читаем так. «Но они и отцы наши упрямствовали, шеи свою держали упруго, не слушали заповедей твоих, говорит Неемия, не захотели повиноваться и не помнили чудесных дел твоих, которые ты делал с ними, держали шею свою упруго и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Господь, любящий прощать, благой, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, ты не оставлял их. Братья, это Бог наш, который терпит свой народ, терпит, ожидая ответной реакции в их. Посмотрите, 19 стих. «Но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столп облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. Ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их. Манну твою ты не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка. Одежды их не ветшали, ноги их не пухли. Ты дал им царство и народы, разделил им, и они овладели землей Сигона, землей царя Сивонского и землей Ога царя Васанского». Это Бог, Бог терпения и утешения. И поэтому, когда мы смотрим сегодня на все эти моменты, смотрите, как оно представлено здесь в 9 главе, 29 стих. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, а они упорствовали, а они не слушали заповедей твоих, отклонялись от уставов твоих, которым жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали тебя». Это терпение и долготерпение к своему собственному народу. Это характеризует сегодня самого Господа Бога. Посмотрите, Римлянам в 15 главе 4-5 стихи написано так. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Запомните следующий стих. «Бог же терпение и утешение да дарует вам». Вот оно откуда исходит. Вот почему сегодня мы с вами живем на земле, в которой извращены ценности. Можно сегодня прожить впустую. Но написано так, что у людей, которые боятся Господа, будут трудности на этой земле, будут сложности на этой земле, и ими полна жизнь. И мы с вами читаем о том, что Бог терпел и нам велел. Наш Бог – это Бог терпения. И когда Он прошел впереди, Он показал нам путь, которым нам надлежит идти. Другого пути просто нет в небеса. Вы знаете, ни баловни и ни дурни попадают на космический корабль, чтобы там полгода покрутиться вокруг нашей земной орбиты. Туда и отбирают лучших из людей. Их тренируют, их обучают, и потом только их посылают туда, чтобы они могли там адаптироваться и чем-то обогатить сегодня нашу земную науку познаниями космических законов. Потому что космос полон неожиданностей и тайн. И поэтому сегодня Бог готовит нас, чтобы мы терпением и утешением А это все производное. Как оно получается в нашу жизнь? Только через страдания. Мы получаем эти очень важные ингредиенты в нашей жизни. Только когда мы проходим божественную школу страданий. И удивительно, Бог, страдая, прошел впереди нас. Он показывает нам вектор, по которому мы должны сегодня с вами строить свою жизнь. Теперь посмотрите еще одну особенность. Терпение, терпение после Господа Бога имеет отличительную черту Божьего Сына. Посмотрите, как Господь представлен нам. Он не только учил нас о терпении, которым мы должны сегодня отличаться в этом мире, в наших семьях, но и Он сам был величайший человек, который терпел. Подчас Он говорил, сколько могу терпеть вас. Как вы уже достали меня своим ропотом и своими придирками. И посмотрите, поэтому мы, когда читаем с вами на страницах Священного Писания, мы находим, что терпение Христово. Посмотрите, у Луки, у послания к евреям написано «претерпевший все». Вы думали ли когда-нибудь о том, что есть моменты нашей жизни, когда мы говорим сами в себе, ой, не дай Бог, чтобы так случилось, как у этого случилось. Но ведь иногда случается. Что-то случается, когда вот этот дракон, змей древний, он получает возможности, он касается святых Божьих людей. Вот об Христе сказано, что Он претерпел над собою все, что возможно было. Вот здесь лукавый и его демоны злые, они преуспевали, чтобы только провоцировать Христа. Но написано, Он претерпел над собою все поругание и остался верен Богу. Он не раздавлен был этими обстоятельствами, братья. И поэтому Священное Писание, посмотрите, как пишет второе послание Петра 3:15. «И долготерпение...» Замечайте, кому оно свойственно. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Это 15 стих. А 9 стих выше написано как: «Не медлит Господь с исполнением обетования, но долготерпит нас, ожидая, чтобы мы не погибли, но чтобы все пришли к покаянию и познанию истины». Вот чем отличается наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Римлянам 2:4. Когда человек смотрит и судит других людей, ему кажется, что Бог несправедлив, Бог не наказывает. Братья, никогда не показывайте на другого. Никогда не обвиняйте Бога в том, почему ты Его не судишь. Когда я показываю на тебя так, заметьте, три пальца показывают на меня. И в этом месте написано так, Римлянам 2:4. «Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия». Бог тебя точно так терпит. И когда мы иногда думаем и возмущаемся и говорим Богу, почему ты не судишь? Но мы с вами прочитали Божественное Откровение 3:15 и 3:9. Бог этого не делает. Почему? Он хочет нас отрезвить. Когда мы видим падение и неаккуратное хождение другого, Бог что-то хочет нам преподать. От чего-то Он хочет нас остеречь. И поэтому, чтобы мы не стали богопротивниками, Иисус Христос долго терпит. Заметьте, третья особенность, терпение стало отличительной чертой Божьих апостолов. 2 Коринфянам, 6 глава, 3-4 стих, Павел пишет так: «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо наше служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах и в тесных обстоятельствах». Вот она его жизнь. И в этой жизни он должен был хвалить Бога. Вы когда-нибудь пробовали петь, когда не поется? когда тебя гложет обида, когда слезы застилают свои глаза. Но это именно так практиковали Божьи святые мужи, которые сделали это упражнение в своей жизни. И когда Павла и Силу побили и дали им много ударов палками, не так, как в Голливуде сегодня секут. Говорят, что когда одному из актеров, который играл роль Христа, кто-то промахнулся из воинов страсти Христовы, и досталось ему слегка от бича, он говорит, он полдня трясся от шока, который он пережил. Этих людей враги бичевали по-настоящему, они били их палками, по-серьезному, а потом еще забили во внутреннюю тюрьму. И они там не обижали друг друга, не сердились друг на друга, не искали виноватых, они в полночь славословили Господа. А узники, которые находились в узах, они внимали им этой песни. И я думаю, что сегодня вот к этому хору необходимо бы сегодня и каждому из нас приобщиться, братья мои и сестры, по большому счету. Почему? Потому что в этом есть очень много, много для нас послушного. Почему сегодня нам нужно терпение, необходимость терпения? Это второй большой такой раздел. Чем оно обусловлено, терпение? Почему оно важно сегодня в жизни моей и твоей? Посмотрите, как Писание говорит. Во-первых, Писание, оно прямо говорит, Евреям 10:36, терпение нужно вам. Это Бог в своей заботе. Мы, конечно, хотели бы всеми своим состоянием, насколько мы способны понимать, уйти от этого нужного ингредиента в нашей жизни. Но Писание говорит со всей аргументированности, терпение нужно вам. Без этого невозможно. Чтобы вы, исполнив волю Божию, получили обещанное. Мы с вами на пути. Нас никто здесь не ждет. У нас нет здесь ничего постоянного. Наше жительство на небесах. Наш дом там, настоящий дом. И мы на пути. Люди пытаются нас заземлить, застолбить. Люди пытаются, чтобы мы сегодня окунулись, как кроты, каждый в свою норку, и здесь собирали свою жатву. Но Писание говорит, там наше жительство. Мы сегодня должны показать о том, что мы люди на пути, мы странники и пришельцы. Мы идем в город, который приготовил нам Отец. Он придет и возьмет нас, если, конечно, мы еще не умрем. И поэтому посмотрите, какими же должно быть это терпение в нашей жизни. Мы с вами читаем Иакова 1 глава, 2-4 стих. Терпение должно иметь совершенное действие. Абсолютно, без всяких недостатков. Когда из нашей жизни уйдет все то, что не нужно в нашей жизни, оно только приходит в том случае, когда мы проходим через эту школу испытаний. Апостол Петр говорит, что это огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение очень странного. Бог проводит в нас свою операцию. Он что-то хочет в нашу жизнь внести. И поэтому посмотрите, как брат Господень Иаков пишет нам. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Братья, я хочу сегодня напомнить ту истину, которая написана на страницах Писания. Туда, в небеса, не войдет ничто нечистое. Я не знаю, как вы, но вы заметили, наверное, уже за этот год упало 3 ракетоносителя. Это сотни миллионов. Это очень дорогое удовольствие. Космический аппарат должен вывести спутник на орбиту, чтобы мы пользовались телефонами или еще там каким-то сервером. В России упал ракета и погибло все. В Америке упало все и погибло. И сейчас, когда люди отпраздновали победу, опустился аппарат летательный на комету большую. Вы слышали новость? Батарея сдохла. Кто-то не проверил. Кто-то не убедился, в каком состоянии, и не было подзарядки у батареи. Она села, она показала изображение и умерла. Миллионы наших сегодня долларов, они там пропали. Но посмотрите, здесь Бог говорит нам о вечности, и поэтому в нашей жизни это случается. И знаете, я хочу сегодня вас ободрить. Встречайте это как Давид. Давид когда-то говорил: «Пусть испытает меня». Пусть войдет в мою жизнь Господь, пусть проверит меня сердце, мысли мои, выйду как золото. А мы сегодня иногда прячемся в уголок и говорим: чур не меня, чур не со мной. Почему? Очень мелко выглядим подчас, поэтому боимся всего этого. Где же обретается это терпение? Где его найти сегодня, это терпение? Мы с вами прочитываем опять же этот стих, 2-й, 3-й стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение». Терпение – это производное испытаний нашей веры, когда она прошла через огонь жизненных обстоятельств. И если она от Бога, она станет еще драгоценнее, еще чище, еще ценнее. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 3 и 4 стих. Это еще одна особенность, которая формирует нашу веру. Скорби производят терпение. И поэтому он пишет: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Терпение. Посмотрите, Деяния святых апостолов, 14 глава, 22 стих. Это то, чем заняты были апостолы Христовы, утверждая души учеников, увещевая прибыть их в вере и получая, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. Другого пути нет. Посмотрите, это же истина. Посмотрите, это апостолы говорят: многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. А вот Луки 24:26, слова самого Господа Иисуса Христа: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Скорби, переживания, бедствия – это тот молот, который кует в нас нужное качество. И мы с вами прочитали, что вот именно через это проходил сам Господь Бог, страдалец вселенной. Его, претерпевший все над собою, Сын Божий Иисус Христос. И посмотрите, Он как надлежит нам пройти этим путем, чтобы войти в славу свою. Иисус туда пришел впереди нас, чтобы и мы могли войти и разделить с Ним эту славу. Поэтому терпение, по большому счету, это дар Божий верующему человеку. И мы с вами так и прочитали. Посмотрите, как об этом свидетельствует нам апостол Павел в послании Фессалоникской церкви. Смотрите, 4 и ниже стихи 1 главы 2 послания Фессалоникийцам. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный Божий суд, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого вы и страдаете». Даниил, пророк Божий, муж желаний, говорит: пострадают некоторые из верных для убеления, для очищения, для того, чтобы они вошли святыми, Божьими людьми, которых бы он не постыдился. Вот мы с вами и прочитываем. И Божий Сын прошел по этому. Посмотрите. Посмотрите, как здесь написано. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. Посмотрите. Нам кажется, ну, избирательность любви, она налицо. Кто-то нам нравится, мы любим тех, кто нас любит. Но это так живут и люди в этом мире. Но что-то должно в нас поменяться. А как оно может поменяться? А вот посмотрите, 2 Фессалоникийцам 3:5. Господь же, не кто-то, братья, Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христово. Вот кто за всем этим стоит. Вот кто наш сегодня тренер. Вот кто хоть ведет нас к этому венцу, к этому подвигу. Он стоит за всем этим. Господь же да управит, и никто другой. Олег рассказывал случай в своей жизни, и он сетовал на самого себя, на свою юношескую дурь. Но простите, перед нами стоит Господь, который ведет нас, который толкает нас к результатам. И мы подчас сходим с дистанции, и кто-то другой берет венец, и кто-то другой войдет туда, и свято место пусто не будет. Но сегодня Бог заботится о тебе, обо мне. Посмотрите, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. Первое послание Тимофею 6:11. Посмотрите, это речь идет о Божьем человеке. Ты Божий человек. Это сегодня письмо к тебе. Это звонок сегодня Божьей тревоги к тебе и ко мне. 1 Тимофею 6:11. Ты же человек Божий. Преуспевай в терпении. Братья, среди многих вещей, в которых вы себе делаете имя, которые вы отвоевываете себе уважение и престиж, преуспеваете ли вы в терпении? Известен ли сегодня ты среди народа Божьего вот этими подвигами в своей жизни? Вы знаете, иногда хочу сказать вот такой пример, а поговорку. Пошел на цареву службу, терпи и нужду. Вояка пошел, захотел, или призвали его. И его задача сегодня переносить стойко все эти невзгоды. Почему? Пошел-то сегодня не в парикмахерскую, пошел сегодня сражаться. К подвигам пошел военным, терпи нужду. Посмотри, апостол Павел пишет во втором послании Тимофея 2:10. Все терплю, все терплю. Что у тебя побуждает к этому? Павел говорит, все терплю ради избранных, чтобы они получили обещанную награду. Чтобы они не лишились этого, чтобы они не постыдились. И Павел для этого упражнял себя, для того, чтобы люди его поняли и приняли. Люди его отвергали. Люди подвергали авторитет его под большое сомнение. Таким апостол не может быть, мы знаем апостолов. А он говорит, посмотрите, как я вас люблю. Посмотрите. Посмотрите мое служение среди вас. Как я работал, чтобы не обременить никого из вас. И если вы этого не заметите, я прошу об одном. Повернитесь ко мне так же с любовью, как я. Мое сердце открыто для вас, но в вашем сердце мне тесно. Я хочу, чтобы ваше сердце раскрылось широко навстречу мне. И Павел пишет, я все терплю ради избранных. Вы знаете, русская поговорка, она говорит так. Терплю от того, кого больше всех люблю. Вы знаете, есть такие моменты в нашей жизни, когда мы получаем раны в Доме Божьем. И далеко не каждый сегодня удостоится от Бога этой чести быть битым в Доме Божьем. Петр говорит, что стыдно, когда вас бьют за проступки. Но когда вы, страдая за истину, за Бога терпите, блаженны вы. Велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас, братья. Это сегодня Бог зовет нас к небесным подвигам. Посмотрите, апостол Павел пишет о себе во 2 Коринфянам 12:12. Признаки апостола оказались пред вами во всяком терпении. Сколько он терпел? Коринфскую церковь. Как она относилась к нему, и он терпел ее, и они приняли его увещевание. Но сколько было молитв, сколько слез, сколько нужно было долготерпения ему для того, чтобы дождаться этого результата.
Мы с вами прочитали 2 Коринфянам, 2 Фессалоникийцам, 3-5 стихи, что нам надлежит проходить эту школу божественного терпения. И поэтому посмотрите, для нас сегодня это большое ободрение, что несколько времени у них было, а результаты были потрясающие. Почему я сегодня это говорю? Чтобы мы могли сегодня посмотреть и сравнить себя. Сколько времени мы посещаем дом молитвы, сколько времени мы бываем членами церкви, а нас подчас трудно отличить от людей в этом мире. Мы настолько замаскированы, что некоторые люди даже говорят о себе и говорят, что вот я прослужил с ними несколько лет, они даже не догадывались, что я верующий. Вот конспирация, вот удивительно жизнь. Но Писание говорит о том, что мы светило, и Бог хочет, чтобы мы были такими. В этой церкви Павел потрудился всего только к ряду 3 субботы, а потом был свидетелем величайших Божьих делов. Братья, Бог наш, Он и сегодня способен это делать. Пусть имя Господне будет прославлено. Имеешь ли ты сегодня терпение? Или ты взрываешься? Или у тебя слишком в зачатке, как эмбрион сегодня, бьется вот эта клеточка? Бог хочет сегодня в твою жизнь войти. Бог говорит о том, что нам необходимо сегодня учиться от терпения Христова, от Его апостолов. Нам необходимо сегодня просить Господа, чтобы Он нас удостоил. И когда приходят вот эти годины искушений, проверки нашей на прочность, братья, будем ремонтироваться, будем устранять неполадки, потому что только тогда, когда мы с Ним терпим, мы с Ним и царствовать будем. Если мы сегодня слабы в этом, небеса не для нас. Небеса для тех, которые терпят. И возьму на себя еще возможность привести такой пример. Вы помните, были 2 друга, которые в самую годину искушений полюбили друг друга. Давид, который пришел случайно на поле битвы для того, чтобы подкрепить братьев и дать приношение от родителей военачальнику. И когда он увидел это глумление, он выступил. Он не мог терпеть. А люди терпели 40 дней вот это глумление нечестивого человека. А пастушок, юноша, вышел навстречу этого великана, сложил в землю. И когда Авенира спросили, чей этот юноша, он говорит, Иессея, раба твоего, юноша. И Саул позвал его и стал с ним разговаривать. А его сын, наследник Израильского престола, прилепился сердцем к нему. Они клялись в дружбе. Они полюбили друг друга больше, чем любовь мужчины к женщине. Это мужская дружба. Они обменялись оружием, они обменялись одеждой. Но помните, когда Давид должен был бежать из дома от врагов, которые искали его жизни, с ним пошли больные, хромые, разутые, босые люди пошли, потому что и сам царь босым должен был убегать из престольного города своего, но с ним не пошел его друг. Иоаннафан с ним не пошел. Люди, когда Давид вернулся на царство, люди собрались все, и увечные, и хромые, и сидели за его столом. Там не было его любимого друга. Почему? Он с ним не страдал. Страдаешь ли ты сегодня? Терпишь ли ты сегодня вместе с ним, чтобы с ним царствовать? Другого пути нет. Итак, сегодня посмотри в свое сердце. Есть сегодня возможность посмотреть сегодня на этот божественный навигатор и позаботиться о том, чтобы нам к вечности прийти без ошибок. Да благословит Господь сегодня нас. Аминь. Помолимся.